Новости этой недели. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях этой недели. В Кремле не собираются обсуждать тему возвращения Крыма с зарубежными партнерами. Владимир Путин назвал обновление губернаторского корпуса естественным процессом. Глава Пентагона выступил за общение с Россией с позиции силы. СМИ узнали о согласии Минэкономразвития и Минфина повысить НДС. Почти 80% опрошенных граждан России высказались за введение виз с Белоруссией. Журналист Ксения Соколова стала новым президентом благотворительного фонда доктора Лизы «Справедливая помощь». Захарченко пригрозил Киеву захватом всего Донецкого бассейна. Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией. Треть граждан России назвали эпоху правления Путина лучшей за 100 лет. BBC показал фильм «Армия российских хулиганов» о фанатах, готовящихся к чемпионату мира 2018 года. Ну и синоптики прогнозируют похолодание в Москве на следующей неделе.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
В Кремле не собираются обсуждать тему возвращения Крыма с зарубежными партнерами. Таким образом, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление официального представителя Белого дома Шона Спайсера, который на этой неделе сообщил, что Дональд Трамп ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации в Донецком бассейне.
Президент Трамп дал очень ясно понять, что ожидает от российского правительства сокращение насилия на Украине и возвращение Крыма. В то же время он полностью рассчитывает на возможность налаживания отношений с Россией, в отличие от предыдущих администраций, в решении таких проблем, стоящих перед международным сообществом, как угрозы со стороны ИГИЛ и терроризм.
Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. Ну и в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются улучшить отношения с США, чтобы четче донести до Вашингтона свои аргументы по Крыму.
Пока ничего выстраиваться не начало, пока просто был обмен заявлениями о намерении выстраивать отношения, не нужно торопить события. В настоящее время проходит процесс завершения формирования администрации действующего президента, поэтому нужно просто дождаться, когда начнутся первые контакты. Что касается возвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами. Мы также рассчитываем, что все-таки контакты будут налажены, и нам представится возможность спокойно и конструктивно доносить свою аргументацию до американских партнеров. Президент России весьма терпеливо и весьма последовательно своим партнерам и своим собеседникам разъясняет те причины, которые привели к тому, что крымчане приняли решение искать защиту у Российской Федерации и стать частью Российской Федерации. Президент весьма терпеливо и последовательно рассказывает историю того самого переворота на Украине, который во многом спонсировался из-за рубежа. Россия будет дальше прикладывать максимум усилий для деэскалации этого конфликта. В этом плане на самых различных уровнях российская сторона продолжит последовательно и развернуто доносить свою аргументацию до наших партнеров, в том числе до партнеров в Вашингтоне.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации. Ну и спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что разговоры об отчуждении Крыма посягают на целостность России.
Уважаемые коллеги, давайте мы прекратим разговоры, обсуждая различные заявления в отношении Крыма. Крым – это часть России, и любые разговоры, кто ведет в отношении отчуждения нашей территории, а Крым – это часть России, это посягательство на нашу целостность, на нашу территорию. Поэтому не надо эту тему вообще поднимать. Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал. Послушайте, там еще кто-то скажет, предварительную программу надо выполнять. В предварительной программе было все сказано. Урегулирование отношений с Россией, с Китаем, прекращение военных действий, борьба с терроризмом. Когда предвыборная программа будет выполнять, будет все нормально.
Это спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ну и Киев также отреагировал на позицию Белого дома. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цыголко позитивно оценил заявление Шона Спайсера. Цитирую. «Хорошее заявление представителя Белого дома. Россия должна вернуть Крым Украине», написал Цыголко в Твиттере. Ну и вот как это заявление прокомментировал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Дональда Трампа, безусловно, оказывает определенное давление. Я бы только не стал ставить в одну линию отставку Майкла Флинна. Это как бы достаточно такое сложное явление. И данное заявление, точнее, даже не данное заявление, а данный инфоповод. Сказал это Шон Спайсер, пресс-секретарь Белого дома. Сказал это со ссылкой на Ники Хейли, посла в ООН, вот, которая, будучи подчиненной Дональда Трампа, ну, как бы высказывала его мнение. На мой взгляд, этому не стоит придавать уж всякое большое системное значение, потому что, ну, вот, условно говоря, наши ожидания, придет Дональд и сразу признает Крым, ну, как-то глуповато выглядит, не правда ли, все-таки, как бы нет ни одного государства, которое пока бы еще признало присоединение Крыма к Российской Федерации. Это дело долгое, даже до признания де-факто этого присоединения.
Хорошо, то есть на это пока заявление внимания не обращаем. Шон Спайсер сказал, но это не означает, что он залез в голову Дональду Трампу и высказал его мысли, которые сейчас у него роятся в голове. Хорошо.
Ну, смотрите, как. Да. Это позиция Конгресса. Конгресс ввел санкции. Санкции, безусловно, не снимут до тех пор, пока не будет возвращен Крым, так сказано, во всяком случае, постановление в пиве Конгресса. Вот. И у Дональда Трампа нет никаких возможностей отменить этот билл до тех пор, пока Конгресс до этого дела не дойдет. Давайте будем говорить о реальности. Да? Собственное мнение Дональда Трампа в данном случае не слишком важно, потому что Соединенные Штаты существует конституционная республика с разделением власти.
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Говорит Москва.
Поток. Новости этой недели.
Владимир Путин назвал обновление губернаторского корпуса естественным процессом. Об этом он заявил в ходе встречи с бывшими главами 5 регионов, ушедшими недавно в отставку. Цитирую. «Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы. Буду всячески способствовать тому, чтобы ваш опыт и ваши знания, ситуации в конкретном регионе и в стране в целом были эффективно использованы в будущем», — сказал Путин. С начала февраля в отставку ушли 5 глав российских регионов. Свои посты покинули губернатор Карелии Александр Худилайн, Лайнин, Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, Новгородский губернатор Сергей Митин и глава Рязанской области Олег Ковалев. Временно исполняющими обязанности глав регионов назначены в Карелии глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков, в Пермском крае глава Департамента экономической политики Москвы Максим Решетников, в Рязанской области депутат Госдумы Николай Любимов, в Новгородской области гендиректор агентства стратегических инициатив Андрей Никитин, в Бурятии замминистра транспорта России Алексей Цыденов. Ну и кадровые перестановки необходимы для решения актуальных региональных проблем, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Постоянно ведется работа по обновлению кадров, по ротации кадров губернаторов. И этот год не является исключением. Те губернаторы, которые ушли в отставку, большинство из них не один год проработало. Они сделали очень много для своих регионов, получали и хорошие оценки руководства страны. Но время меняется, подходы меняются, задачи появляются новые. Нужны свежие люди, свежие взгляды, свежие идеи. Так что ничего экстраординарного в этом нет. Это плановая, нормальная ротация кадров.
Валентина Матвиенко, спикер Совфеда. Ну и вот комментарий генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина.
На самом деле причин для увольнения губернаторов накопилось достаточно много. Прежде всего, это неисполнение майских указов. По понятным причинам, не знаю уж, персонального свойства, либо это профессиональное, главы регионов, как, кстати, и члены правительства Российской Федерации, лет 5 уговаривали президента Путина, ну, 4 в нашем случае пока, что майские указы 2012 года исполнить невозможно. Хотя майские указы предусматривают довольно серьезные социальные меры, которые президент обещал выполнить при избрании на свой третий срок. Вот я думаю, что нынешний губернаторский такой листопад, он связан как раз именно тем, что президент не видит возможности дальше поощрять пролонгирование их полномочий по той простой причине, что социально-экономический статус жителей этих регионов, он понижается. И делается это не год, не два, а уже несколько лет.
Значит ли это, что в этих регионах наиболее сложная в этом смысле ситуация?
Совершенно точно. Именно поэтому туда приглашаются молодые, активные, пассионарные товарищи, молодые и зрелые политики, как говорил президент, из президентского резерва в том числе, для того, чтобы исправить ситуацию в максимально короткие сроки.
Но ведь эти товарищи, уж если мы заговорили о тех, кто пришел на место, тех, кто сегодня встречался с Путиным, но ведь эти товарищи, по сути, получается, приезжают из Москвы. Они уже не местные.
Нет, каждый из них имеет то или иное отношение к региону. Кто-то родился там, кто-то вырос и так далее. На самом деле, в администрации президента, я так понял по высказываниям и по тому, как характеризовали этих кандидатов, проводится довольно серьезная работа по подбору персонала и так далее. Но мне кажется гораздо более важным, что на вот этапе возглавление региона, они должны показать себя так и зарекомендовать себя так профессионально, чтобы через 4-5 лет спокойно перейти на федеральный уровень, ну, там, министром, может быть, вице-премьером и так далее. Почему я со скепсисом отношусь к тому, что губернаторская ротация закончена? А что, проблемы в регионах закончились? Нет. Плюс у нас еще существует такая практика, как возбуждение уголовных дел в отношении замов глав регионов. Иногда это делается и в отношении глав регионов, но это уж совсем уж клинический случай. И когда количество этих уголовных дел превышает разумные пределы, происходит и выражение...
Разумные пределы – это сколько уголовных дел?
Не могу сказать. Все зависит от интенсивности их открытия, что называется, и от объемов уворованного. И тогда возникает автоматический вопрос доверия президента к главе регионов, который не держит в узде своих подчиненных.
Насколько долго может при таких заместителях губернатора, в деятельности которых разбираются правоохранительные органы, как долго такой губернатор может продолжать руководить субъектом федерации?
Ну, боюсь, что 1-2 максимум.
А
практика показывает, ну, давайте так, в каждом случае необходимо разбираться досконально. В некоторых случаях вина губернатора, что называется, очевидна, в некоторых случаях совсем не очевидна. Люди хитрые, они обманывают, они могут ввести в заблуждение. Если удается доказать, что в данном случае злого умысла у губернатора не было и не было места халатности при исполнении своих обязанностей, то, ну, губернатор получает шанс. Насколько я понял, Владимир Путин в кадровой своей политике придерживается, в принципе, такой осторожности. Он предпочитает все-таки давать шанс людям, нежели просто, так сказать, помахать саблей и уволить всех.
Тогда возвращаемся к тех, кого отставили. Вы сказали, что, видимо, они недостаточно эффективны были как губернаторы, и дальше это терпеть было нельзя. Но ведь сегодня, сказал Путин, уверен, что вы сможете приложить свои силы на других участках работы, и, главное, буду всячески способствовать тому, чтобы... Ну, в общем... Он рекомендует их.
Вторая часть марлезонского балета, то есть оборотная сторона его кадровой политики, как раз состоит в том, чтобы не ссориться с людьми, которые оказались не в том месте и не в то время. Ну, не справился с человек с обязанностями. В принципе, он мог бы приложить свой опыт, а многие из них имеют довольно серьезный опыт, в федеральной работе в том числе. Они могут исполнять свои обязанности более эффективно на другом участке работы. То есть, в принципе, я так понял... Путинский тезис – это в том, чтобы не разбрасываться кадрами. В случае, конечно, криминала, то есть взяток и так далее, здесь я не думаю, что Путин применил бы свое пожелание к такому, что называется, кадру. Но что касается тех, у кого нет очевидных проколов и, тем более, уголовных дел, с ними обходится довольно мягко.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Это был фрагмент программы «Пиджаки».
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новость, которую дают с пометкой «Срочно» в эти минуты информационные агентства. Путин подписал указ о признании документов украинцев из Донецкой и Луганской областей. Цитирую. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах, сообщает пресс-служба Кремля. Признаются действительными документами, я уже зачитываю фрагмент этого указа, удостоверяющие личность, документы об образовании и о квалификации, свидетельство о рождении, заключение и расторжении брака, перемене имени, о смерти, свидетельство о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами, организациями, фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях. Подробности этого решения еще последует. Следите за нашими информационными выпусками.
Говорит Москва.
Поток. Новости этой недели.
Глава Пентагона выступил за общение с Россией с позиции силы. Об этом, как сообщает CNN, Джеймс Мэттис заявил на встрече с министрами обороны стран-членов НАТО. Цитирую: «Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой, но в то же время реалистичны в своих ожиданиях и рекомендациях нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы», — сказал Мэттис. Комментарий политолога-американиста, профессора Академии военных наук Сергея Судакова.
Надо понимать, что здесь два контекста. Первый контекст – это внешнеполитический контекст, из которого мы понимаем, что администрация Трампа пытается нащупать возможности для своего выживания дальнейшего. Именно для этого она специально выкладывает определенные жесткие высказывания в отношении России. Второй вариант – более прагматичный. Это вариант, направленный прежде всего на внутреннюю повестку. Мы, слова господина Мэтти, надо рассматривать как возможность увеличения расходов на бюджетов, прежде всего на оборону Соединенных Штатов Америки. Надо просто читать между строк. Говорить о том, что Америка готова включиться в конфронтацию с Россией, она практически невозможна. Само понятие говорить с силой, с ядерной державой, это невозможно. Две ядерные державы не могут сотрудничать друг с другом с своей силы. Это означает нулевое сотрудничество, игра с нулевой суммой, которая может привести к катастрофе. И в Пентагоне это прекрасно понимают, так же, как понимают и в Белом доме. Поэтому сейчас эта риторика прежде всего направлена на то, чтобы показать, что Трамп будет действовать жестко и отстаивать интересы Соединенных Штатов Америки. И во всяком виде мы видим, что сейчас та риторика, которая была предвыборная, она сейчас не совсем актуальна. Трамп меняет свою повестку и очень сильно. И повестка прежде всего связана с тем, что сейчас ему нужно подготовить переговорную позицию. И вот подготовка этой переговорной позиции уже начата. Трамп не готов идти на те уступки, о которых он говорил изначально. Трамп находится под очень жестким давлением. Это жесткое давление связано прежде всего с тем, что он не способен разрулить те ситуации, которые были связаны с теми элитами, которые он обещал победить. Прежде всего, так называемое коллективное Вашингтонское болото. Ничего с ним он сделать пока не смог. Ни одного шага для того, чтобы победить те лобби и тот истеблишмент, который выступал против него, сейчас сделано не было. Это означает, что Трамп сейчас крайне не самостоятельный игрок. И для того, чтобы ему сохранить определенный пиетет, ему нужно любой ценой заручиться поддержкой этих элит. И мы сейчас видим, что Трампу приходится очень несладко. Против него выступают лобби, против него выступает истеблишмент, против него выступает часть Конгресса и Сената. А в таких условиях Трамп чувствует, что он связан по рукам и ногам. Поэтому это прежде всего внутренние уступки Трампа.
Профессор Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Новости этой недели.
Почти 80% опрошенных граждан России высказались за введение виз в Белоруссии. 78% респондентов высказались за то, чтобы Россия ввела визовый режим с Белоруссией. 56% также выступили против скидок на газ и нефть для союзных стран, даже при их поддержке, говорится в отчете государственной организации ВЦИОМ. Как говорится в аннотации к опросу, несмотря на дружбу и партнерство с Белоруссией, по вопросам предоставления скидок при продаже энергоресурсов и сохранения безвизового режима, россияне высказываются довольно категорично. Вот как это прокомментировал директор департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов. С ним беседовал Юрий Будкин.
Ну, вопрос предполагал некоторое моделирование ситуации, которая, в принципе, развивалась на тот момент. На момент опроса 8-9 февраля, когда предполагалось, что респондентам нужно было сделать выбор между двумя вариантами ответа. То есть нужно сохранять безвизовый режим, при том, что сохраняется риск, что через Белоруссию к нам приедут люди, которые не получили российскую визу. Либо нужно отменить безвизовый режим, так как Россия будет при этом испытывать отдельные определенные риски в связи с въездом на территорию нашей страны неизвестных людей.
Иначе говоря, Степан Васильевич, то есть когда говорят, что 78% ваших респондентов высказались за то, чтобы Россия вводила визовый режим с Белоруссией, это не совсем точно. Они высказались за визовый режим в условиях, когда открыты границы Беларуси.
Вопрос предполагал формулировку «нужно отменить безвизовый режим с Белоруссией», если будет понятно, что в Россию попадают люди, которые нежелательны Лично я не ожидал такой высокой цифры. Но я думаю, что это определенный сигнал к тому, чтобы, скажем так, более тщательно, больше внимания уделять вопросам взаимоотношений между нашими странами и выстраивать эффективную информационную политику и той, и другой стороне. Поскольку знаем, что когда возникают такие проблемы, когда недопонимание, когда неразъясненные ситуации выливаются в такие противостояния, ну, которые мы не самый такой вопиющий пример, конечно же, Украина, когда мы, зная о проблемах, либо замалчивали их, либо раскручивали эти проблемы в информационном пространстве, ну, совсем не так, как нужно было это делать.
И еще скажите, а прежде вы опрашивали граждан по поводу их отношения с Белоруссией, по поводу вот этих цен на газ, пониженных цен на газ для Белоруссии, по поводу безвизового режима?
Такие опросы проводятся уже много лет. Периодически возникают разные вопросы. Мы в мониторинговом режиме раз в несколько лет фиксируем, каково же отношение, как относятся граждане Белоруссии и России друг к другу. Но вот периодически возникают такие вот информационные поводы, прогнозировать развитие которых, влияние которых на общественное мнение крайне сложно. И вот мы часто получаем вот такие вот неожиданные результаты.
Степан Львов, директор департамента исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Внимание, внимание! Говорит Москва.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Говорит Москва.
Поток.
Журналист Ксения Соколова стала новым президентом благотворительного фонда доктора Лизы «Справедливая помощь». Ксения Соколова, я уже цитирую, была соратниками, коллегами приглашена к нам, чтобы в этот непростой период организовать работу и продолжить стратегии нашей деятельности. В том числе она публичная фигура в публичном пространстве, поэтому сможет гарантировать, что работа будет продолжена, сказал бывший пресс-секретарь фонда, ныне член правления фонда Наталья Авилова. По ее словам, фонд продолжит работу над проектом, которые были начаты более 10 лет назад, в частности, помощь бездомным, паллиативным больным и прочие. Я напомню, 25 декабря 2016 года вблизи Сочи потерпел крушение самолет Минобороны Российской Федерации Ту-154. Погибли 92 человека. Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим. На его борту находились артисты и руководители ансамбля «Песни и пляски» имени Анатолия Александрова, журналисты, общественные деятели, включая Елизавету Глинку, а также сотрудники Минобороны России. Расследование причин крушения самолета продолжается. Елизавета Глинка, широко известная как доктор Лиза, врач паллиативной медицины и исполнительный директор благотворительного фонда «Справедливая помощь». Она была членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Мы связались с новым президентом фонда «Справедливая помощь» Ксенией Соколовой, и вот что она нам рассказала.
Самые разнообразные чувства я испытываю. Но это было такое предложение, от которого невозможно было отказаться, потому что мы так дружили близко с Лизой, что эта дружба налагает определенный долг и ответственность. И когда ко мне обратились сотрудники фонда и муж Елизаветы Петровны, я сказала, что я буду долго думать, но в результате я подумала, что действительно, наверное, я сделаю то, что они меня просят. Вот, и сегодня состоялось мое назначение. Это большая честь, конечно, и большая ответственность. Что касается деятельности фонда, то первоочередная задача – это сохранить те направления, которые уже существуют. Это прежде всего помощь бездомным, малоимущим в Москве. Это помощь паллиативным пациентам, которые находятся на дому. И это два направления, которым занимался только фонд Елизаветы Петровны Глинки. Это Донбасс и это Сирия. Донбасское направление сохраняется. Следующая эвакуация состоится 3 марта. Привезем детей, больных и раненых. И будет направлен груз. Скоро тоже в штатном порядке. Вот это будут лекарства, медикаменты для больниц Донбасса, в том числе детских больниц. На днях груз ушел в Сирию, и следующий груз мы также готовим. Это направление тоже будет регулярно, поскольку дети нуждаются в помощи и там тоже.
На сегодняшний момент вы планируете лично выезжать в Донбасс и в Сирию?
В Донбасс, я думаю, да, и, возможно, в Сирию тоже. Сейчас будем смотреть, нужно ли мое там личное присутствие. Но на Донбасс, скорее всего, поеду. Я уже туда с Лизой ездила, вот, так что более-менее мне знакомо, хотя сейчас, в общем, все изменилось. Я ездила 2 года назад, когда еще мы ездили на поездах. Сейчас самолет МЧС детей забирает, за что мы благодарны МЧС и Минздраву. Личное присутствие, мне кажется, очень важно. Тем более, что вы знаете, что я журналист и не благотворитель, для меня эта сфера абсолютно новая. Я помогала Лизе, ну, как сказать, в таком дружеском режиме. Так что хочу все понять и делать сама.
Это новый президент фонда «Справедливая помощь» Ксения Соколова. С ней беседовал Илья Пинскер. Сейчас вы слушаете программу «Поток». Мы расстанемся на время информационного выпуска, после чего вернемся и продолжим.
«Поток». Новости этой недели.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. Сейчас о главных событиях уходящей недели. Захарченко пригрозил Киеву захватом всего Донецкого бассейна. Представители власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий в пятницу в Луганске обнародовали свой план помощи жителям районов Донбасса, которые контролируются вооруженными силами Украины. Однако, если не удастся урегулировать вопрос политическими методами, Захарченко заявил о готовности решать вопрос военным путем. Гуманитарный план предполагает, во-первых, оказание услуг в сфере медицины и образования, во-вторых, выплаты ветеранам и, в-третьих, помощь разделенным семьям. Для реализации этих целей предполагается создание специальных гуманитарных фондов. Кроме того, обнародованы планы по проведению спортивных, культурных, образовательных мероприятий для граждан, проживающих по обе стороны линии соприкосновения. При этом одним из главных заявлений Захарченко наблюдатели считают обещание освободить оккупированные районы Донецкой и Луганской области военным путем, если не получится политическим. Вот как это заявление прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Безусловно, такие заявления не в русле Минских договоренностей, это первое. С другой стороны, наверное, это, к сожалению, тот эмоциональный фон, который сопутствует той напряженности, которую мы, к сожалению, констатируем сейчас на линии разделения, которая возникла после провокационных и агрессивных действий украинских вооруженных сил, отдельных отрядов, которые трудно сказать, насколько и в какой степени контролируются украинскими вооруженными силами, и продолжающимися обстрелами мирных населенных пунктов в Донбассе.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ну и комментарий старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Николая Силаева.
Итак, они собираются помогать ветеранам, помогать разделенным семьям, оказывать услуги в сфере медицины и образования, создавая специальные гуманитарные фонды. Там еще культурные мероприятия и так далее. Насколько можно рассматривать этот план как план, который будет работать?
А почему он не может работать? Да, конечно, Украина будет препятствовать осуществлению этого плана, но ведь очень многие контакты, очень многие связи между двумя частями Донбасса, той частью, которая осталась под контролем Украины, этой частью, которую контролируют сейчас Народные Республики, эти связи сохранились, и никто не мешает республикам их использовать, развивать, укреплять, и опираясь на эти связи, проводить вот ту гуманитарную политику, о которой вы сказали.
С другой стороны, насколько они экономически сильны для того, чтобы все это устраивать?
Я думаю, что глава ДНР и ЛНР, делая такие заявления, имели в виду свои возможности. Если бы у них таких возможностей не было, они вряд ли бы стали давать такие широковещательные обещания.
Вообще,
я полагаю, что они вполне справятся с этой задачей.
С вашей точки зрения, вообще, в принципе, нынешнее совместное заявление Луганска и Донецка о гуманитарной помощи Донбассу, для чего оно прозвучало сейчас?
Там прозвучало не только это заявление, там еще прозвучало заявление о готовности освободить находящиеся под контролем территории Донецкой области, Донецкой и Луганской областей, в том числе и вооруженным путем. И, на мой взгляд, эти заявления связаны вообще политическая активизация ДНР и ЛНР, связанная с позицией Украины на переговорах в Минске. Украина совершенно откровенно подвергает эти переговоры обструкции. Она отказывается выполнять Минские соглашения. При полном равнодушии к этому со стороны ее западных партнеров, прежде всего западноевропейских партнеров. И, конечно, эта ситуация совершенно нетерпима, и главы народных республик не могут просто ждать и смотреть на это равнодушно, на то, как Украина отказывается выполнять Минские соглашения.
Тогда мы возвращаемся к тому, что, собственно, сказал Захарченко. Если политически не получится, мы будем освобождать оккупированные районы военным путем. Но это значит, что тогда Донецк и Луганск выйдут из Минских договоренностей, и, следовательно, Запад будет против.
Киев?
Я бы не ожидал, что Донецк и Луганск выйдут из Минских договоренностей. Кроме того, скажите, а когда Украина, приурочивая это к очередному визиту Порошенко или Гройсмана в одну из европейских столиц, организует обострение на линии соприкосновения, это считается нарушением Минских соглашений? Почему ответ на подобные провокации, которые со стороны Украины стали просто постоянными, должен считаться выходом из Минских соглашений?
Ну, одно дело провокация, другое дело освобождение всех районов Донецкой и Луганской области.
Я бы это трактовал таким образом, что подобно тому, как это, к сожалению, произошло зимой 2015 года, в начале 2015 года, действительно, Украина начала в очередной раз военные действия, и результатом этого стало Дебальцево. Результатом этого стало в том числе изменение того, как проходит линия соприкосновения.
Николай Силаев, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, с ним беседовал Юрий Будкин.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией, назвал грубой ошибкой присоединение Крыма и заявил о тотальной фальсификации результатов выборов в России. Цитирую. «Ситуация в России сейчас, как в нацистской Германии Гитлера, целое государство сошло с ума именно в псевдопатриотическом угаре», — заявил Вороненков. По словам бывшего депутата, Крым стал тогда такой лакмусовой бумажкой. Он объединил Россию вокруг идеи что-то украсть у своего соседа. При этом Вороненков утверждает, что не голосовал в Госдуме за присоединение Крыма к России. Он заявил, что за него это сделали другие члены фракции КПРФ. В интервью Вороненков также заявил, что в России фальсифицируют результаты всех выборов, от муниципальных до федеральных, а Федеральная служба безопасности узурпировала полномочия всех силовых ведомств в стране. Вороненков подтвердил, что дал показания украинской прокуратуре по делу Виктора Януковича, которого на Украине обвиняют в госизмене. Реакция заместителя председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.
Конечно, они сделали очень некрасивый и недостойный поступок ни депутата Государственной Думы, ни вообще гражданина Российской Федерации. Но, к сожалению, в левых партиях, таких как «Справедливая Россия», таких немало, назовем это так. Во-первых, Вороненкова обвиняют в том, что он занимался рейдерством. Я не прокурор, я не судья, я не могу вам сказать, так это или нет, это должен решать суд, ну и, безусловно, следственные органы должны в этом глубоко разбираться. Но если прокуратура уже вышла с предложением его арестовать, и его подали в федеральный розыск, насколько мне известно, наверное, основания достаточные. Поэтому, конечно, за преступление обязательно последует наказание.
То есть некрасиво бежать от правоохранительных органов за границу.
Ну, некрасиво поливать Россию грязью, некрасиво быть подлым человеком, а то, что преступление, это нельзя сказать некрасиво. Это просто преступление, и это вообще аморально.
Хорошо, Юрий пишет, а в чем некрасиво критиковать власть? Он так понял ваше замечание.
Да нет, они не критикуют власть, они просто поехали в страну, которая поливает грязью Россию, русский народ.
То есть любой, кто едет на Украину, делает нехорошо?
Нет, любой, кто едет на Украину, помогать фашистскому режиму.
А они поехали именно помогать.
Ну, я не знаю, чем там занимается Максаков, но если Вороненков помогает правоохранительным органам Украины, очерняет, на
если
наш
он
взгляд,
получил
законного
президента
Украины Януковича, вот на наш взгляд, на взгляд ЛДПР, только господин Янукович является законным президентом Украины на сегодняшний
Юстас
день.
Юстас пишет, не в мошенничестве, тогда надо обвинять, а в госизмене.
Это следственные органы пускай решают.
Это был Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям. Но это комментарий вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Я, поскольку лично не знаю этих депутатов, мне сложно комментировать. Я думаю, что мои коллеги по Думе, которые работали с ними в предыдущем созыве, сделают это точнее. Мне кажется, вообще какие-то, как минимум, странные заявления. Может быть, они там подвергаются какой-то медикаментозной обработке, судя по экзотичности их высказываний. Других предположений я даже не могу высказать.
Это был вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Ну и напомню, Вороненков уехал из России в октябре прошлого года. В декабре он получил гражданство Украины. В России украинское издание «Цензорнет» заблокировано по решению суда. Это как раз то самое издание, интервью, которому давал Вороненков. Денис Вороненков был депутатом Госдумы с 11 по 16 годы. Он входил во фракцию КПРФ. В России он проходил по уголовному делу о рейдерском захвате. Следственный комитет предлагал лишить его иммунитета от уголовного преследования, но Генпрокуратура не поддержала Следственный комитет.
«Право знать», — говорит Москва.
«Поток». Новости этой недели.
Почти треть граждан России назвали эпоху правления Путина лучшей за последние 100 лет. Социологи попросили граждан Российской Федерации оценить различные формы государственного управления в стране за последние 100 лет и сказать, когда жизнь в России была лучше. Больше всего гражданам нравится нынешняя эпоха, когда во главе государства стоит Владимир Путин. Результаты соответствующего опроса представил Левада-центр. Социологи задали респондентам вопрос: в течение последних 100 лет в нашей стране существовали различные формы государственного правления. Как вы полагаете, когда жизнь в России была лучше? По данным опроса, большая часть граждан, 32%, считает, что жизнь лучше сейчас. Чуть меньше 29% тех, кто полагает, что жизнь была хорошей во времена Брежнева. Еще по 6% граждан верят в благополучие до революции и во времена правления Иосифа Сталина. При этом только 2% нравится жизнь во времена перестройки и 1% во времена Бориса Ельцина. Вот как это прокомментировал эксперт, руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра Наталья Зорко.
Дело в том, что здесь нужно иметь в виду, что мы сравниваем с замерами 93-го и 94-го года, когда, собственно, путинское правление еще не наступило. И поэтому часть людей, которые по-прежнему ностальгируют по брежневской эпохе, они как бы перетекли вот в ту группу, которая говорит, что лучшее время – это время правления нынешнего президента, тем более, что есть и какие-то общие черты этих эпох, поскольку многими это время нынешнее ощущается как некоторое возвращение к эпохе застойной. Сейчас скорее можно говорить о том, что консолидация вокруг первого лица нашей страны, она находится по-прежнему на очень высоком уровне, и именно поэтому вот наше время, наша эпоха людьми в таких вопросах отмечается как наиболее приемлемо.
Хорошо, но... да, одно важное уточнение. По возрастам, если сравнивать, там сильно отличаются значения?
Вы знаете, по возрастам, особенно про правительственные, путински настроенная у нас, оказывается, молодежь. Вот среди молодежи самые высокие показатели поддержки Путина, президента, одобрения его деятельности, как и всех ветвей, собственно, власти. Так что другие поколения, которые захватили больше, естественно, брежневские времена, так или иначе, они скорее настроены более критично и скорее выбирают эпоху Брежнева по-прежнему.
Это была Наталья Зорко, эксперт, руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра. Ну и по результатам этого же опроса выяснилось, что любовь жителей России к Сталину достигла исторического максимума за 16 лет. С восхищением, уважением или симпатией к Сталину относятся 46% опрошенных граждан. В марте прошлого года таковых было всего 37%. Одновременно выросло и число людей, которые относятся к Сталину с неприязнью, страхом, отвращением или ненавистью. В марте их было 17%, сейчас 21%. Ну и самыми нелюбимыми политиками у граждан России оказались Михаил Горбачев, Борис Ельцин и Никита Хрущев. Вот как этот феномен прокомментировал член СПЧ, журналист Николай Сванидзе.
Идет поляризация мнений. То есть все меньше тех, кто равнодушен. Все больше тех, кто относится хорошо, и тех, кто относится плохо. Связано это вот с чем. Идет оглушительная последние годы тотальная пропаганда жесткой руки, твердой власти. При этом то, что связано с человеческими потерями, как бы выводится за скобки. Ну, подумаешь, там, убил там, ну, а зато спас многих. Выиграл Великую Отечественную войну. Во времена более либеральные, более спокойные и более благополучные ценятся деятельность, которые жалели людей. Во времена более жесткие, при атмосфере более строгой и агрессивной, эти люди не ценятся, а ценятся те люди, которые, если с телевизора долго говорит, что Гитлер хороший, то у них высокий позитивный рейтинг. Я думаю, что и со Сталином будет примерно та же история.
Это был член СПЧ, журналист Николай Сванидзе. Другой позиции придерживается доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков.
Людям обрыдла сегодняшняя жизнь. Им обрыдла нынешняя власть, которая только ухудшает положение людей. Сдирают все новые и новые налоги, все цены растут. Прибавлять зарплату никто не думает, а даже пытаются не платить ее. Вот и все. Поэтому для людей осталось одно – уповать на приход такого же, как Сталин, человека, который наведет порядок в нашей стране. Вот и все.
Высказывает суждение, что культ Иосифа Сталина сознательно как будто бы реанимирует в Российской Федерации.
Ну, ерунда. Да. Ну, что вы слушаете их? Они еще будут говорить про кинофильм «Матильда». Это из той же оперы. Это болтают языком люди, которые пытаются хоть как-то что-то оправдать в сегодняшней жизни. Во-первых, пропаганда и прежде всего правая псевдодемократам занимаются пропагандой капитализма, буржуазного образа жизни, нашей монархии. Сколько раз в день говорят, что Россия была до революции самой промышленно развитой страной. Послушайте, это же ерунда и бред. Россия была отсталой, полуфеодальной страной с неразвитой промышленностью. Сегодняшней власти также не нужна пропаганда Сталина. Зачем? Рассказать, как Сталин из ничего создал великую индустриальную страну, одну из двух сверхдержав мира? Для этого? Ведь сегодня мы на уровне какой-то маленькой африканской страны только и всего. Для чего нынешние власти пропагандировать Сталина? Наоборот, Сталин для них, точнее, не столько он, сколько эпоха Сталина, кость в горле, ведь не решает теперь наша страна все проблемы мира. Не решает и не будет решать. Если бы власти было выгодно, она бы послала бы к черту всех олигархов наших, миллиардеров, и начала бы создавать заново всю индустрию, которую продали, разграбили, уничтожили во времена Горбачева и Ельцина. Это же никто не делает. Понимаете, никто не восстанавливает экономический потенциал страны. Никто этим не занимается и не желает делать. У нас строили Магнитогорск, Кузнецкий металлургический, строили Горьковский автомобильный и так далее, без всякого закручивания гаек. На одном энтузиазме люди знали, что карточки, жрать нечего, башмаки получат раз в 3 года. И тем не менее создавали ради хорошего, счастливого будущего своего. А сегодня ради кого? Ради того, чтобы наши миллиардеры получали новые прибыли. Да никто не будет это делать. Все. Народ устал от этого. Народ понимает, что чиновники богатеют, а народ нищает.
Это был Юрий Жуков, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук.
Говорит Москва. Поток.
Компания BBC показала фильм «Армия российских хулиганов» о фанатах, готовящихся к чемпионату мира 2018 года. Главными героями картины стали футбольные фанаты из России, которые готовятся встретить и сразиться с британскими болельщиками на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Основой для сюжета фильма послужили события, произошедшие на чемпионате Европы 2016 года во Франции. Тогда, в Марселе, в результате массовых драк между российскими и британскими болельщиками, пострадали десятки англичан, а 2 человека впали в кому. В России ответили на этот фильм. Как заявил глава Думского комитета по спорту Михаил Дегтярев, британские фанаты известны во всем мире своим агрессивным поведением.
Недавно вышел фильм «Армия российских хулиганов» про наших болельщиков. И он, конечно, призван дискредитировать предстоящий чемпионат мира 2018 года. Передергивание фактов, тенденциозная подача материала создают негативное впечатление о нашей стране и наших болельщиков. При всем при этом имидж английских фанатов футбола известен на весь мир. Это драки, это хамство, это алкоголь, наркотики на трибунах. И это все сопровождает английскую сборную и английские клубы по всему миру. В этой связи хорошо бы вспомнить цитату Глеба Жеглова. «Порядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать». Хулиганство на стадионах – это проблема мировая. Россия порядку на стадионах чемпионата мира 2018 года уделяет самое пристальное внимание. Добропорядочные любители футбола могут себя чувствовать в безопасности на стадионах. Мы с вами уже приняли в первом чтении важный закон об ужесточении ответственности для болельщиков. Причем как российских, так и зарубежных. зарубежных. Все стадионы чемпионата мира 2018 года оборудованы самыми современными системами безопасности, аналогов которым до сих пор не применялось. Попытки очернить праздник футбола в России будут продолжаться. Это неизбежно. И нужно меньше давать поводов для подобных действий.
Михаил Дегтярев, глава Думского комитета по спорту. Запись предоставлена агентством ТАСС. Ну и вот что сказал глава Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин о возможном конфликте.
Проблема абсолютно надуманная. Мы уже каким не совсем обоснованным нападкам привыкли за последние 6 лет. Убежден, что никакой почвы под этим нет. У нас есть концепция безопасности. Все ведомства понимают свой маневр в контексте организации чемпионата мира. Болельщики всех стран будут чувствовать себя комфортно и безопасно. Мы общались с британским посольством на тему чемпионата мира в целом, и в частности, комфорта британских болельщиков. Посольство полностью готово участвовать в этих вопросах. Выделены ответственные лица. Мы в контакте никто не отменял сотрудничество по линии правоохранительных органов. Будет обмен информацией о тех, кто в черных списках находится, тоже существенно изменит картину и должно рассеять какие-то опасения как с одной, так и с другой стороны.
Это был глава Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этой недели.
Ну и в конце о погоде. Синоптики прогнозируют похолодание в Москве на следующей неделе. Уже во вторник в регион придут осадки. Комментарий начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.
Ну, у нас сегодня вот максимальная температура за выходные, то есть до плюс 2-3 градусов будет прогреваться воздух в центре Москвы, по Подмосковью от 0 до плюс 2 градусов. Слабый дождь, дождь со снегом, слабые осадки в первой половине, и во второй уже к ночи осадки должны прекратиться. Завтра во второй половине дня тоже небольшие осадки в виде мокрого снега, снега с дождем. Температура практически что ночью, что днем будет около 0, только ночью будет от 0 до минус 2 по Подмосковью, местами может быть до минус 3. Дневные часы от 0 до плюс 2 градусов, пасмурно-облачно. Такая же примерно погода на положительном фоне от 0 до плюс 2 градусов сохранится и в понедельник. Да и во вторник тоже. Единственное, что во вторник будет больше осадков в течение всего дня, а в понедельник осадки в основном это только вот с ночи на воскресенье на понедельник и в утренние часы. А уже вот понедельник в ночь с вечера, ну после 19 тоже будут осадки. Во вторник, значит, весь день осадки, облачно, пасмурно, температура ночью около 0, а днем до плюс 2-3 градусов. В центре Москвы по области до плюс 2, от 0 до плюс 2. Со вторника на среду, уже в утренние часы в среду, пойдет похолодание, будет за холодным фронтом, воздух резко будет понижаться температура. И уже к среде, к вечеру температура опустится в Москве до минус 9, минус 10 градусов, а по области до минус 10-13 градусов. И, соответственно, в ночь с 22 на 23, вот это вот будет самая холодная ночь на предстоящей неделе, если брать вот до 25, до 26 числа. А уже 23 опять пойдет новая волна потепления с осадками, то есть вторая половина дня будет снег, температура будет повышаться днем 23 февраля до минус 3, минус 5 градусов, а 24 уже будет около 0, причем с 2 циклон выйдет с атмосферными фронтами, будут идти осадки. 23 это в основном снег, 24-25 смешанные фазы могут быть снег, мокрый снег, снег с дождем. И с 25 на 26 очередное будет похолодание до 27 числа, ну, то есть до понедельника. И самый холодный получается на неделе день, если не брать вот 22, да, то есть второе как бы волна похолодания, это будет как раз суббота на воскресенье, когда температура в Подмосковье опустится до минус 5, минус 10 градусов, в Москве до минус 6, минус 9 градусов. В ночь с воскресенья на понедельник. И будут, в общем-то, пасмурные, вот я имею в виду, что с 23 по субботу с осадками, да, практически солнышко мы особо не увидим, да. В целом, надо отметить, что за декаду, за эти вот
субботу, последующую субботу среднесуточные температуры, вот если брать за эти 8 дней, будут превышать, если вот когда около нуля, выше нуля, температура это на 5-6 градусов, когда вот будет похолодание у нас 22-23, то это будет близко к норме климатической, и на 1 градус где-то будет температура выше нормы в пятницу, в субботу.
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин о погоде на следующей неделе. Что же, это была программа «Поток». С вами провел ее Владимир Карпов. Сейчас новости.